страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, и добро пожаловать на нашу новую встречу. И сегодня в нашей студии мы, Алена Вальц и Олег Шевкун. Алена, привет тебе!
Приветствую, Олег, приветствую всех, кто к нам сегодня присоединится, нашу постоянную команду, которая будет обозначена, видимо, позже. И напомню также, что мы с вами сегодня продолжаем читать послание к Колоссянам. Неделя у нас такая предпраздничная. Я думаю, что какие-то, возможно, сегодня праздничные темы, связанные с Рождеством Иисуса, мы затронем. Но, Олег, все, конечно же, на твое усмотрение.
Подожди, а когда ты сказала, что мы команду представим позже, это ты мне таким образом передала, да, вот эту задачу?
Чтобы не запутаться опять.
Значит, короче, ситуация такая, что мы сегодня снова выходим в записи. Вот так мы решили по разным причинам. Сегодня нам необходимо снова выйти в записи. Но наша команда – это Александр Анисимов, Ирина и Ян Латашинский и Ольга Каракчиева. Это люди, без которых эти эфиры не могли бы быть. Вот. Слушай, ну ты меня сегодня прямо провоцируешь, Ален. Такая, да, сидит, а вот сидит и провоцирует. Ну, предпраздничная неделя. Короче, ведь наша программа выходит в эфир 26 декабря. И многие из наших слушателей либо уже начали праздновать Рождество Христово, либо уже отпраздновали Рождество Христово. Хотя я не могу себе представить, знаешь, как вот это вот уже отпраздновали.
Да, я все уже завершил празднование. Готовлюсь к Пасхе, да?
Готовлюсь к Пасхе. Значит, по-моему, вот это умеют делать, и мне, кстати, их очень жаль на самом деле, что они так делают, но это умеют делать всякие коммерческие структуры. Есть, например, ну вот не в России, но в некоторых других странах, рождественские сладости в магазинах, там всякие пироги, кексы и прочее. Я никак не могу понять. Вот ты приходишь на следующий день после Рождества, и этих пирогов, этих кексов в магазинах уже нет. То есть вот они два дня назад были, а ты тут такой пришел и нет. А почему нет? А потому что Рождество кончилось. И вот мне, как христианину, это непонятно, поскольку Рождество продолжается, потому что Христос, младенец, родился нам, сын дан нам. Вот. Также, кстати, на музыкальных радиостанциях. Они меняют плейлисты. И вот Рождество прошло, ну, некоторые, не все станции, да, христианские станции, слава богу, это делают как-то постепенно. А вот такие, знаешь, светские станции, которые, ну, хотят все-таки, потому что пользователи, слушатели просят, они хотят в Рождество покрутить рождественскую музыку. Вот эти люди, то есть вот такой 26 декабря, и уже бац, и все совершенно другое. И мне это непонятно, это как какое-то, знаешь, раздвоение личности получается. Вот, Рождество начинается, и празднование Рождества продолжается. Смотри, прежде чем мы все-таки перейдем к Священному Писанию, тем более, что сегодня прямо рождественская тема у нас, скажи, пожалуйста, а у вас в семье как? То есть вы сейчас уже как-то готовитесь к празднованию? Вы что-то планируете? Я еще раз скажу, что программа записывается ну, дня за два, за три до выхода на этот раз, до, собственно, начала таких официальных больших рождественских праздников, да, ну, незадолго до. Давай уточним, 23 декабря мы записываем передачу. Как у вас там сейчас?
Да, мы, конечно, мы готовимся к празднованию Рождества. Мы соберемся всей семьей за общим столом, пригласим наших близких родственников, друзей. Но также мы будем праздновать, я думаю, вплоть до 7 января. Потому что как раз после этого начинается новогодняя неделя, и как раз это время, когда мы собираемся с друзьями, мне кажется, это вообще самое лучшее время для нас в году, потому что реально каникулы, реально у тебя есть время сходить к друзьям в гости, потому что у всех гостей тоже каникулы.
Ну, да.
И это просто чудесно, я считаю, что вот у нас в России есть такая уникальная возможность.
Да, это действительно здорово, и люди откликаются, сердца людей открыты. как раз в это время, предрождественское время, потом новогоднее время, потом в России еще рождественское время. Поэтому Рождество в России так уж быстро не проходит. Более того, там ведь даже вот 6-7 января проходит, и возвращение
и
к обычной...
И это не заканчивается.
Да, оно идет постепенно, значит, возвращение. То есть ведь вы же 8 января на работу не выходите, понимаешь, какая штука?
Нет,
там
нет.
Вот. А дальше интересные моменты, потому что мы с вами сегодня читаем послание к Колоссянам, причем мы с вами сегодня побеседуем по части послания к Колоссянам, но, к сожалению, вернуться к этому посланию мы уже не успеем в следующий раз. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, мы делаем это за 5 лет, мы используем для этого материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И вот такая история, что мы ведь берем книгу из Ветхого Завета, книгу из Нового Завета, и вот мы закончили «Песнь песней», и мы читаем теперь в Новом Завете послание к Колоссянам, а потом, уже в следующем году, мы будем читать книгу пророка Исаии. Вот, собственно, к Исаии мы и перейдем. Вот, а пока сегодня у нас одна передача про книгу «Послание к Колоссянам». Это 4 главы, это короткое письмо Колосской церкви. И оно очень похоже на другое письмо церкви, которая там же недалеко находилась. Это была Эфесская церковь. Вот послание к Эфесянам и Колоссянам нужно рассматривать вместе. И даже композиционно они очень друг на друга похожи. Я не знаю, насколько вы
а
помните.
А как ты думаешь, с чем это связано? Это связано больше с тем, что ну, они писались, пока Павел находился в тюрьме, или просто связано с тем, что он хотел вот, передать всем церквям доктрины какие-то?
Я думаю, что тут сразу несколько моментов. Во-первых, конечно, то, что он писал их вместе, то, что писал сразу. То есть вот эти два послания, плюс, возможно, послание к Лаодикийцам, которое не сохранилось. Есть, правда, по этому поводу разные мысли. Есть предположение, что он имеет в виду послание к Эфесянам, когда говорит про письмо к Лаодикийцам. Но тут только предположение. Вот, послание к Филимону тогда же. Значит, я думаю, что, во-первых, отчасти это, конечно, то, когда и как писал Павел. Во-вторых, это его взгляд на жизнь, в принципе. Что я имею в виду? Значит, в чем здесь у нас композиционная такая особенность? Интересно. А вот все эти послания, как, кстати говоря, например, и послание к римлянам, оно ведь так же устроено, там только части неравные по размеру. Но композиционно это устроено так. Значит, есть некие доктринальные вопросы, то есть в христианской доктрине вот так, потому что... И опять, кстати, все эти доктринальные вопросы, они ведь объясняются... тем, что Бог сделал, тем, что Бог устроил. Это не просто какая-то отвлеченная доктрина, да? Но, в принципе, значит, мы верим так, и, соответственно, мы живем так. Значит, первая часть у нас доктринальная, вот это то, во что мы верим. Вторая часть у нас практическая, то, как мы живем. А это не лекция по богословию просто. И это не просто разговор о практической христианской жизни. Это и то, и другое. Так вот, в послании Ефесянам, которое мы с вами уже читали, там 2 равные части, с 1 по 3 главы. Это во что мы верим. С 4 по 6 главы – это как мы по этой причине живем. То есть, как наша вера влияет на жизнь. Значит, первые 3 главы и дальше 4, 5, 6 – равные части. В послании Колоссянам 1 и 2 глава – это во что мы верим. 3, 4 глава – как мы по этой причине живем. И послание к римлянам. Но там немножко, вот, как я уже сказал, неравное, хотя на самом деле похоже. Да, с 1 по 11 главы – это во что мы верим. И с 12 главы до конца послания – как мы по этой причине живем. То есть, опять, богословие – практика, богословие – практика. Значит, смысл вот в чем. Если у вас богословие оторвано от практики, то тогда проблемы либо с богословием, либо с практикой. Вот эта вот структура, она действительно помогает понять, лучше понять христианскую жизнь. Вот. И в других посланиях это тоже есть, но не настолько. В послании филиппийцам, да, тоже. Там 1-2 главы – это богословие. 3 глава, она такая переходная, она очень личная. 4 глава – это практическая христианская жизнь. Опять-таки про то же, да, но немножко по-другому выстроено структурно. Ну, то есть как-то вот так. И еще одна вещь, которая очень поможет в послании к Колоссянам, в письме Колосской церкви, это понимание двух слов. Два слова греческих, которые относятся и ко Христу, и к нам с вами в нашей христианской практической жизни. Давайте с более простого слова начну, потому что к более сложному мы сейчас подойдем и будем с ним еще разбираться. Но более простое слово – это «плейрома». «Плейрома» значит «полнота». В нем, во Христе, обитала вся полнота божества. Мы тоже это с вами будем читать. В нем обитает вся полнота телесно. Вот, это у нас 19 стих, ибо благоугодно было, первой главы, конечно, «ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем, то есть во Христе, обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собою все, умертвив через него кровью креста его и земное, и небесное». Значит, так, я, простите, конечно, ошибся здесь, еще раз прочитаю, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное. Все умиротворив, соответственно, все примирить. Вот, значит, полнота во Христе, то есть Божья полнота во Христе, а дальше Христос в нас. Значит, и Христова полнота живет в нас. Вот такая связь. Божья полнота во Христе, а через Него Бог примирил с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И, соответственно, вот это новая жизнь, это жизнь во Христе, она касается и нас. Имеете ли вы полную жизнь? Вот, значит, есть такое определение, некоторые его воспринимают в штыки. Говорят человеку, ну, вы полный человек, да? Ну, вот когда говорят полный человек, или он полный, он такой, или она такая полная, это обычно имеется в виду толстая. Да, а вот в христианском смысле, особенно в связи с посланием к Колоссянам, полный человек – это человек, который имеет полноту. Это целостный человек, это цельный человек. Это человек, в котором Христос действительно по полной программе действует. Вот это вот полный человек, вот это вот полнота. Значит, первая, вторая главы – это полнота Христа. Третья и четвертая главы – это полнота нашего Христе. И это тоже важно, поскольку мы говорим о том, что в нем обитала вся полнота, и он умиротворил, примирил все, к нему невозможно ничего добавить. Вот Христос плюс что-то еще равняется ересь. Христос плюс соблюдение каких-то правил для спасения. Не для христианской жизни просто, да, а для спасения. Потому что для христианской жизни, да, мы соблюдаем определенные правила, мы соблюдаем определенные установления. Но если мы говорим о спасении, то Христа достаточно. Это полнота. Если мы говорим о преображении жизни, Христа достаточно. Это полнота. Вот, спасение мы получаем во Христе. Христос плюс что-нибудь равняется ересь. Христос плюс ничего. Христос сам по себе. Его достаточно. А пример такой, я думаю, он ну, не идеальный, да, как помните, мы с вами говорили, любая аналогия где-то разрушается, если ее неаккуратно использовать. Значит, но представьте себе, молодые люди встречаются, и, значит, она ему говорит: «Знаешь, дорогой, я тебя так люблю, ты такой замечательный, значит, вот моя жизнь сейчас преображается, потому что в этой жизни есть ты плюс твоя квартира, или есть ты плюс твой доход, значит, твоя зарплата, вот, или ты плюс твои связи». Значит, как только она ему такое, если она ему такое скажет, ну, если она не глупая, она такого не скажет, я надеюсь, она такого даже не подумает, да? Но как только она ему такое скажет, он будет иметь полное право убежать, как я говорю, так, чтобы пятки сверкали. Потому что Это получается что же? Это получается, а если я, но я потеряю эту работу, а если нет этой квартиры, а если нет этих связей, что для тебя в принципе важно? Это можно перевернуть и по-другому. Знаешь, ты мне так дорога, ты для меня такая близкая, ты для меня такая хорошая. Вот там ты плюс там твой папа, у которого там свой бизнес. Не-не-не-не-не, значит, я папу люблю, но вот тут он-то тут при чем? То есть как бы вот оно о чем. Вот, там ты плюс еще что-то такое. Нет, когда мы заключаем брак, я возвращаюсь здесь к песне, песни частично, да, мы принимаем людей такими, какие они есть. И мы не говорим, что, дорогая, ты возлюбленная, потому что там плюс вот еще что-то есть. А что-то со Христом получается иногда по-другому. Христос плюс. И, честно говоря, тут сейчас мы на скользкую почву немножко встаем, но мы пройдем по этой скользкой почве. Значит, смотрите, тут бывают даже разочарования у людей. Когда, давайте я прямо не с богословия, а с практики здесь начну. Человек говорит: я стал христианином в студенческом возрасте, вот, и меня так вдохновлял движ христианской церковной жизни, и прямо так было здорово, а потом я что-то так разочаровался, потому что этот движ вдруг оказался никакой, и я вот, или не такой, и я от этого устал. Значит, когда начинаешь разбирать, что, собственно, в человека происходило, выясняется, что это вот он любил движ христианской жизни. Понимаете? Христос плюс этот движ. Или Христос плюс эта церковная атмосфера. Конечно, сколько-то всегда этого будет. То есть, ну мы, допустим, мы приходим в церковь, там есть друзья, там есть знакомые, там есть люди, особенно если вы в молодости покаялись, да, есть люди, которые покаялись вместе с вами, уверовали вместе с вами. Это ваши друзья. Но что главное? Что определяющее? Представьте себе, что вы покаялись в юности, в студенчестве, и у вас была обалденная совершенно... Причем вот это я просто говорю прямо по опыту людей, с которыми мы вместе прошли большую часть христианского пути. Значит, они прямо вот... Было такое время, конец 80-х, начало 90-х, да и все 90-е годы, да, когда люди каялись, в некоторых вузах прям целыми группами каялись, приходили, ну или почти группами, учебными группами, приходили в церковь и так далее. Вот, и они как до обращения, до покаяния тусили вместе, так они продолжают тусить вместе после покаяния. Великолепно, замечательно. И христианские лагеря, и конференции, все что угодно. А потом вдруг начинается... У кого-то из участников этой группы начинается охлаждение в отношениях с Богом. Кто-то начинает уходить. Кто-то, вот эти вот замечательные, любящие друг друга пары, да, вот пары любящих друг друга людей, они начинают разваливаться, разводиться. Это страшно. И человек такой смотрит, и вот тут момент истины. Потому что если на первом плане, на первом месте для него был Христос, то он скажет: да, это тяжело, да, то, что происходит, страшно. Я вижу, как вот уходят люди, которые мне были близки, но я здесь не ради этой группы, я здесь ради Христа. Полнота во Христе. Первородство, и мы к этому слову тоже перейдем, прототокос, первородный, вот, оно принадлежит, перворожденный, оно принадлежит Христу. Как бы тяжело мне ни было, я сейчас держусь за Христа, я дальше буду держаться за Христа. Это один выход, это замечательный выход. Другое, и опять я знаю людей, которые через это прошли, когда человек говорит: вообще что-то как-то грустно. Мы когда-то все вот, всей нашей тусовкой студенческой уверовали, сейчас как-то студенческая тусовка разбегается, ну и мне как-то уже неинтересно, мне как-то не по себе. И у человека охлаждение в отношениях с Богом. Это означает, что изначально полнота для него была не во Христе. для него полнота была где-то еще. Вот вам послание к Колосинам в жизни, вот вам часть его применения, хотя понятно, что в вашей жизни это применение может быть немножко другое. Вот. Что-то я тут говорю... Да.
Ничего страшного. У нас, кстати, был один комментарий от нашей постоянной слушательницы, которая также постоянно активна в комментариях, от Натальи. Она пишет, что послание Колосинам одно из моих любимых посланий, потому что здесь говорится о главенстве Иисуса Христа как Бога. А Евгений ей отвечает: у меня нет любимых книг в Библии, может, и есть, просто не нашел.
Это я, когда начал готовить материалы магии, я такой, он, значит, подходит, говорит, переходит к книге и говорит: это самая моя любимая, или одна из моих, one of my favorite books, одна из моих самых любимых книг Библии. Он еще одна из самых любимых. Я такой думаю, ну сколько же можно? Вот. А потом
66 раз.
Да, 66 раз. Потому что представьте себе, что он скажет: это одна из самых моих нелюбимых книг Библии. Вот. Я такой... Да, скажем так, когда мы только начинаем наш христианский путь, есть какие-то книги, которые к нам вот ближе всего, которые Господь нам как-то особо говорит, ну, потому что, может быть, у нас еще особое такое духовное состояние, когда нам нужна именно эта книга. Вот. И молодым христианам бывает легче ответить на вопрос: какая твоя любимая библейская книга? Ну, потому что вот эту книгу легко выделить, эту книгу легко обозначить. А потом со временем ты начинаешь такое думать: любимая библейская книга, простите, а на каком жизненном этапе? То есть про какой этап жизни вот этот вопрос про любимую библейскую книгу? Что же касается превосходства Иисуса Христа, да, давай мы с тобой сделаем вот что. Слушай, а есть у тебя сегодня под рукой какой-нибудь из более современных переводов Библии? Или это
да,
сложно?
Я, кстати, подготовила новый русский перевод.
Ну как же хорошо. Слушай, мы даже не договаривались, а ты уже подготовила. Вот. Прочитай, пожалуйста, это вот начало гимна. Гимна как раз Христу. Причем 14 стих 1 главы я прочитаю по синодальному переводу, а дальше мы перейдем, я попрошу тебя с 15 по 18 стихи прочитать по тому новому, современному переводу, который ты приготовила. Почему Павел начинает об этом говорить? В 14 стихе он к этому подходит, он говорит: в котором мы имеем искупление кровью его и прощение грехов. Значит, мы уже имеем, обратите, пожалуйста, внимание, это не то, что оно когда-то будет открыто, а оно открыто уже сейчас, оно дается нам уже сейчас. Мы уже с вами все это имеем. И дальше возникает вопрос. Вот кто-то пришел и говорит: тебе прощаются грехи твои. Ну, мы знаем, что это Христос, нам уже проще об этом говорить. Но, в принципе, если бы мы этого не знали, а христиане в Колосской церкви, которые пришли из язычников, между прочим, они-то этого не знали. Они не знали, кто такой Христос. Они, может быть, недопонимали, кто такой Христос. Тогда появляется такой вполне законный вопрос. Ну, хорошо, ты говоришь, что мне прощены грехи. А ты имеешь право такое говорить? А ты имеешь ли авторитет такое говорить? Аналогия. Вы проходите собеседование в очень такую желанную для вас компанию. Вы хотите там работать. Вот. И ждете результатов. Да? Бывают собеседования, где говорят сразу, а бывают, где не говорят. Вот. И у вас есть знакомый в этой компании, который там работает, ну, я не знаю, старшим помощником младшего дворника. И он такой вас встречает на улице и говорит: привет, слушай, тебя приняли. Ты получил вот эту работу. С одной стороны, вы можете порадоваться, но с другой стороны, вы можете задаться вполне законным, закономерным вопросом. А ты имеешь право такое говорить? Вот у тебя есть право это утверждение делать? Не придумал ли ты? Не показалось ли тебе? Не послышалось ли тебе? То есть вы примете это утверждение либо от вашего непосредственного начальника будущего, либо от отдела кадров, либо от каких-то официальных источников, а не от этого вот человека. Теперь, в 14 стихе утверждение на самом деле очень серьезное. Мы имеем искупление кровью его, Это значит, что за нас эта кровь Иисуса Христа пролилась, и в результате мы имеем прощение грехов. Так, а имеет ли он возможность, имеет ли он право все это совершить? И для нас ответ совершенно очевиден. Да, и более чем имеет. Но вот с 15 стиха и до конца главы, а мы сейчас прочитаем с 15 по 18 стихи, апостол Павел объясняет, почему это так. И здесь есть несколько таких сторон, скажем так, жизни и служения и роли Иисуса Христа в нашем искуплении. Но самое главное – это кто он, собственно, такой. Прочитай, пожалуйста, с 15 по 18.
«Он – видимый образ невидимого Бога, и Он – первородный над всем творением. Через Него было сотворено все на небе и на земле, все видимое и невидимое, будь то престолы, господство, начальство или власти, все было сотворено через Него и для Него. Он существовал прежде всего, и все творение держится благодаря Ему. Он – глава тела, то есть церкви. Он – начало всего, первый среди воскресших из мертвых, чтобы во всем иметь первенство».
Да, здесь дважды вот это слово «прототокос», оно у нас в 15 и 18 стихе. Это первородный. Но у тебя очень правильно здесь переведено, кстати, в русском синодальном переводе в 15 стихе «рожденный прежде всякой твари», а у тебя как-то это по-другому было. 15 стих.
«Первородный над всем творением».
Над. Да.
«Он видимый образ невидимого Бога, и он первородный над всем творением».
Это очень важное развлечение. Спасибо тебе огромное, Алена, за то, что обратила на это внимание вот через чтение этого текста. Смотрите, в синодальном тексте получается «первородный прежде всякой твари». То есть это просто по времени. Вот, то есть сначала родился, как будто бы родился сначала Христос, а потом все остальное. Все остальные. Или все остальное творение. Вот у тебя, как и в большинстве современных переводов, акцент сделан по-другому. Первородный над всякой тварью. Над всем другим творением. Почему? Потому что апостол Павел пишет-то, конечно, по-гречески, а на коине греческом языке коине или коине. А вот рассуждает он по-еврейски. То есть так, как рассуждали евреи того времени. И первородство – это не просто он родился раньше по времени. Даже он мог и не родиться раньше по времени. Но первородство – это про то, что он имеет особую привилегию о том, что то у него, в принципе, другой статус. Там ведь были случаи, когда первородство получал тот, кто и не родился раньше по времени. Помните Якова, да, с одной стороны, и Исава с другой. Я специально их в таком порядке называю, хотя родился, да, старше-то был Исав. Не намного, но все же. Но Яков первородный. Давид, да, мы говорим про царей Израиля, и мы отлично помним, что первым царем Израиля был Саул. Но особое место, особую власть среди царей Израиля имеет именно Давид. Именно Давиду Бог построил вот этот дом, да, дом как царскую династию. То есть Иисус назван первородным, потому что он имеет приоритет. Вот опять вспоминаются слова из книги пророка Исаии, 9 глава. «Младенец родился нам, но здесь же сын дан нам». То есть и родился, и дан. Иисус родился, но Иисус также пришел в этот мир, потому что он был прежде этого мира. И вот такая интересная вещь, доктор Маги обращает на нее внимание. Когда пастухи, а потом через какое-то время, через сколько-то месяцев, волхвы пришли к младенцу Иисусу, это уже был образ Божий, это уже был Божий Сын, который лежал в этих яслях. И доктор Маги говорит, не чувствуйте себя как-то, или как бы не считайте, что это он немножко натягивает, что ли, как бы немножко утрирует. Я думаю, что он не утрирует. Он говорит очень важную вещь. Я сейчас объясню контекст этого. Он говорит в своих комментариях о том, что да, конечно, важно прийти к младенцу Христу, но по большому счету приходить надо не в Вифлеем к Христу-младенцу. Приходить важно к Христу, к Иисусу Христу как Богу, как Богу пришедшему, как Богу вошедшему в этот мир. Вот этому, этот образ невидимого Бога. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын Его, сущий в недре Отчим, Он явил. Евангелие от Иоанна, 1 глава. Значит, почему это утверждение так важно? Потому что у нас есть такая склонность, человеческая склонность, воспринимать Рождество просто как такое, знаете, приятное сентиментальное событие. Вот, ну, это примерно как у нас с ангелами получается. Значит, вот такой милый ангелочек на елочке висит, да, а между тем, когда ангелы являлись людям, одно из самых частых слов или одна из самых частых фраз, которые ангелы говорили людям, это «не бойся». Сахарного ангелочка или вырезанного ангелочка на елочке никак уже не испугаешься. А там они пугались. То есть там совершенно не только сентиментальная вся вот эта история. Значит, здесь с Рождеством Иисуса Христа тоже. Это не про сентиментальность. Это про то, готовы ли мы не просто прийти к младенцу, но посвятить Богу всю свою жизнь. И дальше вот этот прототокос объясняется, просто по шагам объясняется. Прочитай, пожалуйста, 16 стих, ну, в том современном русском переводе, из которого ты уже читала.
«Через него было сотворено все на небе и на земле, все видимое и невидимое, будь то престолы, господство, начальство или власти. Все было сотворено через него и для него».
Вот, это настолько высоко, что никак иначе, как божественность Иисуса Христа, это объяснить невозможно. Через него сотворено, для него сотворено. И сейчас нет времени, но перечитайте, пожалуйста, пролог Евангелия от Иоанна по этому поводу. Первая глава, особенно первые 5 стихов, ну и можете дальше прочитать первые 18 стихов. Там об этом же. Он творец, а он также воспринимает, принимает это творение, а он получает пользу от этого творения. Дальше продолжается эта мысль. 17 стих, прочитай, пожалуйста.
«Он существовал прежде всего, и все творение держится благодаря ему».
Вот, это вот та сила, которая все держит. Это та причина, по которой молекулы и атомы не разлетаются в разные стороны. Физики могут объяснить, как это работает на физическом уровне. А вот на метафизическом уровне это объясняет апостол Павел. В частности, здесь в послании к Колоссянам. То есть, вот и мы в прошлый раз уже говорили, правда, очень коротко, потому что это был самый конец эфира, мы говорили о том, что если у меня разваливается жизнь, если я чувствую, что разваливается моя жизнь, или если я чувствую, что разваливается наша семья, то единственный, к кому я могу прийти для того, чтобы эта жизнь не развалилась, для того, чтобы ее удержать, для того, чтобы найти силу, да, чтобы идти дальше, это тот, который держит всю Вселенную. Значит, если он держит всю Вселенную, то у него достаточно силы для того, чтобы удержать нашу семью. И вот 18 стих переходит к церкви. Прочитай, пожалуйста.
«Он – глава тела, то есть церкви. Он – начало всего, первый среди воскресших из мертвых, чтобы во всем иметь первенство».
Да, первый среди воскресших из мертвых, кстати говоря, опять там тоже самое слово «прототокос». То есть воскресение как рождение, воскресение из мертвых как рождение. Но мы с вами уже читали, в частности, в послании к римлянам, о том, что раз он умер и воскрес, и мы с ним, мы умерли для греха, значит, мы воскреснем вместе с ним. Вот это основание. Значит, в богословском смысле Основание нашего воскресения, нашего преображения не в правильном поведении. Хотя поведение будет важно, потому что мы являем Иисуса Христа, мы являем Его в жизни. Но оно важно для того, чтобы показать миру и для того, чтобы соответствовать тому призванию, которое мы имеем. А воскреснем мы, потому что мы со Христом, и Он путь этот уже прошел. Прочитай, пожалуйста, дальше кусочек, фрагмент с 19 по 22. 22 или, да? Нет, давай по 23.
Точка стоит в 23.
Да, давай 23, да? Все-таки, да, конечно.
Угу. Богу было угодно, чтобы во Христе обитала вся полнота, и чтобы через Него примирить с собой все, заключив благодаря Его крови, пролитой на кресте, мир со всем, что на небесах и на земле. Когда-то вы были далеки от Бога и враждебны Ему в своем разуме, направленном на злые дела. Но сейчас Бог примирил вас с собой через жертвенную смерть Христа, когда тот был еще в своем земном теле. Он поставит вас перед собой как святых, непорочных и незаслуживающих упрека, если вы будете стоять на твердом основании веры и не станете изменять надежде, которую вам дала услышанная вами радостная весть. Она была возвещена всему творению под небесами, и я, Павел, стал ее служителем.
Я тут немножко поспорю, кстати, с доктором Маги, но только немножко в данном случае. Он 23 стих, когда комментировал, он говорил, это слово все-таки не «если», а «поскольку», да, или «раз». «Поскольку вы пребываете тверды и непоколебимы» и так далее. Я думаю, что все-таки значение «если» здесь есть. Вот это две вещи. С одной стороны, это то, что Бог сделал для нас. И с другой стороны, наша готовность стоять твердо. Да, стоять твердо в Господе мы сможем только потому, что Он в нас действует. Никакого другого основания стоять твердо в Господе, никакой другой возможности стоять твердо в Господе у нас нет. Вот. Но это и к нам обращено. Значит, мы готовы стоять, мы готовы держаться за Христа. Да? Он проведет нас. Он это обещал. Вот. А мы как? И опять, возвращаясь к моему примеру, по поводу человека, который пришел ко Христу, вроде бы пришел ко Христу, а оказывается, он все-таки не пришел ко Христу. Когда вся тусовка его молодежная вроде бы покаялась, она тоже не покаялась. Вот тут как раз эта история. Он не стоял на твердом основании. У него не было этого основания. Основание было другое. Поэтому в какой-то момент жизни он сказал, да мне все это неинтересно. Если бы он изначально увидел красоту Христа, увидел полноту, вот эту плерома, полноту Христа, увидел все то, что открывает Христос, тогда, даже если бы его ближайшие друзья и подруги в какой-то момент отошли от христианской жизни, он бы сказал, Платон друг, но истина дороже, да? Ладно, Вася друг, но Христос дороже. И неизмеримо дороже. И мне жаль Васю, но я остаюсь со Христом. И вспоминается здесь, а я и дом мой будем служить Господу. Вот такое перекрестие, такое пересечение Ветхого и Нового Заветов. А дальше во второй главе начинаются всякие истории, и доктор Маги очень хорошо это разобрал в своем комментарии, вы услышите это или услышали в наших 30 минутках. Начинаются всякие истории про то, что люди ставят, чем люди пытаются заменить Христа, и чем люди начинают увлекаться. И им это настолько становится важным, что их порою как-то коробит, когда они в жизни другого человека этого не видят. И мы с вами переходим постепенно ко второй главе послания к Колоссянам. По-моему, у нас, кстати, были комментарии, которые в этом контексте вполне были бы уместны.
Да, да, я хотела бы его как раз зачитать. Это написал наш слушатель Николай. Он говорит, что Христос не портил края бороды. Дева Мария всегда покрывала голову. А тут двое, имеемся в виду мы с тобой, да. И оба даже такую мелочь не исполняют.
Послушай, а мы что, с тобой очень похожи на Христа и Деву Марию? Нет, и про тебя я не знаю, про себя я точно знаю, что Христос во мне, да, но до Христа мне не дотянуться, потому что он сам пришел ко мне, поэтому и к тебе. Вот. По поводу тебя и Девы Марии, но это тебе лучше комментировать, я даже тебя не попрошу это сделать, я думаю, это очевидно. Но я думаю, что комментарий, что смысл здесь в другом. Почему мы не исполнили какие-то практические вещи? Почему я... Нет, я не порчу бороды, ее у меня просто нет. Вот. А к тебе там претензия какая была, что ты не сделала? Или непонятно?
Хожу с непокрытой головой.
А, вот. Значит, давай мы обратимся к тексту. И прочитаем 18-19 стихи сначала, а потом мы пойдем дальше. 18-19 стихи 2 главы. Прочитай, пожалуйста, по тому переводу, который у тебя есть.
«Не допустите, чтобы люди, обожающие самоотречение и поклоняющиеся ангелам, осуждали вас. Они увлекаются своими видениями и тщетно превозносятся, гордясь своим испорченным умом. Они потеряли связь с главой, которая управляет всем телом, связанным воедино посредством суставов и связок и растущим благодаря Богу».
Да, значит, вторая глава – это про всякие увлечения. Одно из них – это увлечение человеческой философией, мирской философией. Это когда люди пытаются поставить какие-то рассуждения, философию, как любовь к мудрости – превыше Христа. И когда они говорят, ну, Евангелие, оно же слишком простое Евангелие. Давайте мы добавим к этому Евангелию сложности. Зачем настолько просто? Должно быть что-то сложное. Должно быть. Но не может же быть так, что ты покаялся, Христос взял на себя твой грех, и ты спасся, ты спасен, Он тебя спас. Должно быть что-то еще. И люди уводят других людей рассуждениями, размышлениями, которые не по Христу, которые пытаются что-то добавить Христу, ко Христу. А евреи действительно не портили бороды. Но обратите, пожалуйста, внимание, что когда мы читаем Ветхий Завет, мы видим немало евреев, которые бороды-то не портили, но душу испортили. Те самые фарисеи и саддукеи, о которых неоднократно говорит Христос, Он ни разу не вменяет им в вину, не записывает им в вину то, что они испортили бороду. Значит, с бородами у них было все в порядке. А с сердцем у них было не в порядке. А они были слепы, они не видели Спасителя. Христос не вменяет им вину то, что они не держатся каких-то внешних, скажем так, установлений, потому что их они держались. Но внешние постановления, внешние установления никак не помогали им прийти ко Христу. По поводу покрытой и непокрытой головы. Сейчас мы об этом прочитаем, но это между Христом и человеком. Вы можете себе представить, ну, тут раз такая претензия, да, или такие вопросы по поводу непокрытой головы у нашей замечательной ведущей. Вы можете, смотрите, покрывало на голове – это показатель смирения. Теперь представьте себе, а я сейчас буду перефразировать то, что говорится в Священном Писании, когда у людей необрезанное сердце, да, у людей обрезан передний край плоти, а вот сердце у них не обрезано. Теперь представьте себе, пожалуйста, что голова покрыта смиреннейшим образом, а в сердце возмущение и против Бога, и против мужа, и против всего сразу. Вы можете себе представить, что женщина с покрытой головой во время ей некогда, потому что ей слушать надо, но сразу после церковного богослужения начинает пилить своего мужа. вот просто на минуточку, она покрыта, у нее покрывало, там косынка, все, что хотите. Но она открывает рот, и она начинает говорить, и нет никакого смирения. Так вот, апостол Павел очень четко расставляет вот эти приоритеты. И дальше в следующей части с 20 по 23 стихи до конца 2 главы он говорит по поводу вот этих человеческих установлений. Мы сейчас постараемся здесь расставить акценты, но сначала ты вроде бы вернулась, у тебя связь восстановилась, Ален, да?
Да, да. У меня хорошо. Да, был звук только, я не знаю, была ли картинка, я слышала прям.
Она вылетала, но влетела обратно, нормально. Ты такая летучая сегодня. Вот, да. С 20 по 23 стихи прочитай, пожалуйста.
«Если вы умерли со Христом для духовных сил этого мира, то почему же вы по-прежнему живете как люди этого мира, подчиняясь таким земным правилам, как «этого не бери», «того не ешь», «к этому не прикасайся»? Все это лишь человеческие правила и понятия относительно тех вещей, которые исчезают при употреблении. Может, эти правила и создают видимость чего-то мудрого, навязывая самодеятельную религиозность, самоотречение и изнурение тела, но это нисколько не помогает одержать победу над страстями и злыми мыслями.
Теперь, если вы со Христом, и Христос вас обличает, и Он говорит... Я, правда, не знаю ни одного мужчины, который... Ну, наверное, это моя проблема, что я такого не знаю. Наверное, такие есть. Но Христос вам говорит, там, отпусти бороду, не порть бороды. Не потому, что ты хочешь спастись, не потому, что это часть христианской жизни. Нет. А вот по какой-то причине это важно. Ну, скажем, ты служишь в том регионе, где вот это укрепляет твое слово, это укрепляет твое свидетельство. То ты это будешь делать. Но не для того, чтобы спастись, а потому, что у тебя уже есть основа, есть отношения со Христом, и вот на этой основе Христос говорит тебе, вот поступай вот так. Если ты со Христом, и ты в общине, где принято покрывать голову, да, сестра во Христе, и принято вот покрывать голову, было бы очень странно сказать, знаете что, ребята, я в вашей общине... Но я вот тут сейчас такая сверхдуховная, я голову покрывать не буду. Если это твоя община, ты будешь покрывать голову, но ты не будешь считать это важной составляющей твоего спасения. То есть ты покрываешь голову не для того, чтобы спастись, или не потому, что это обязательная часть христианской жизни, а потому что ты живешь в общине, ты находишься в общине, где это ожидается. Ты облекся, оделся во Христа. Вот это главная одежда. Покрывало может быть частью этой одежды, если ты находишься в такой ситуации. Из третьей главы прочитай, пожалуйста, также с 12-го... А нет, давай прямо раньше немножко. С 8-го стиха. С 8
до... по какой?
Давай, до 15.
«Когда-то вы тоже жили всем этим, но сейчас настало время избавиться от гнева, ярости, злобы, от ядовитых слов и сквернословия. Не лгите друг другу, ведь вы уже сняли с себя ваш прежний образ жизни. Вы оделись в новую природу, которая обновляется истинным знанием, все более отражая образ самого Создателя. И нет уже ни грека, ни иудея, ни обрезанного, ни необрезанного, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного, но все и во всем Христос. Поэтому, как избранные святые и любимые Богом, оденьтесь в сострадание, доброту, смирение, кротость, терпение. Будьте снисходительны друг к другу и прощайте друг другу все ваши обиды. Прощайте так, как Господь вас простил. И ко всему этому добавьте любовь, объединяющую все в одно совершенное единство. Пусть вашими сердцами руководит мир Христа, так как вы члены одного тела и призваны к миру. Будьте благодарны».
Если Алена в какой-то момент придет в эфир и скажет, «Знаешь, Олег, знаете, друзья, Господь меня обличает, я хочу быть в эфире Для меня это важно, быть в эфире с покрытой головой. Для меня Христос на первом месте. У меня мир по этому поводу. Вот он меня призвал к такому миру. И я скажу, ну нет ни иудея, ни эллина. Раз Господь тебя к этому ведет, слава Богу, пусть так. Но Господь ведет, а не кто-то со стороны скажет, ну вот Спаситель там и Мария были такими-то, а вы... Понимаете, в чем разница, да? Вот я бы здесь сделал именно такой упор. Потому что дальше все остальное, о чем говорится здесь. Послушание Богу в семье, послушание Богу на работе, послушание Богу в взаимоотношениях. Потому что Господь так ведет. И потому что основание уже заложено. Я тебя попрошу, Алён, помолись, пожалуйста, чтобы основание вот это было твердым в нашей жизни и жизни каждого из слушателей. И дальше уже на этом основании мы строили, Господь строил в нас.
Хорошо. Господь драгоценный, я благодарю Тебя, я превозношу Тебя, славлю Тебя. Иисус, спасибо Тебе, Господь, за то, что мы можем строить на Тебе, потому что Ты являешься нашим основанием. И я прошу Тебя, Господь, помоги нам идти в этом мире, исполняя Слово Твое. Я прошу Тебя, Господь, чтобы между нами, между братьями и сестрами была любовь Твоя. Помоги нам, Господь, любить друг друга Твоей любовью. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует...